Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, дорогие друзья, дорогие наши зрители, слушатели. Передача «Витраж», посвященная библейским сюжетам в искусстве. С вами ведущая Мария Романова, и сразу представлю нашего гостя. Это художник-керамист Сергей Шихачевский. Здравствуйте, Сергей.
Очень приятно, добрый день.
Я правильно вас так представила, как художника-керамиста?
Ну, правильно, почему нет?
Я думала, может быть, сказать скульптор, но, наверное, больше художник-керамист, да?
Ну да, поскольку керамикой я занимаюсь 9 лет, то можно сказать, что керамист – это на первом месте.
Хорошо, да. А вообще поводом нашей передачи стало то, что я побывала на выставке керамической иконы Сергея в Петропавловской крепости в Петербурге. Меня она произвела очень сильное впечатление.
Спасибо.
Да, и эти образы, которые я увидела, которые вы тоже сегодня увидите на фотографиях, они мне показались очень такими близкими, теплыми, живыми какими-то. Я не знаю, за счет ли керамики, за счет ли вашего взгляда. Вот. Но сегодня мы об этом еще поговорим. И тема нашей передачи звучит так: «Евангелие в керамике. Необычный взгляд». Сергей, ну тогда я предоставляю вам слово, может быть, пару слов о том вообще, что такое керамическая икона и почему вы в таком жанре работаете.
Керамика – особый материал, очень энергетически мощный. Ну, вообще-то, если говорить «да» о Библии, о Священном Писании, то мы узнаем, что вообще-то первый человек был создан из праха земного, и в прах мы вернемся, да. То есть это очень такая символическая вещь на самом деле. И, ну, вот… Мы с вами тоже знаем, что первая икона считается нерукотворный образ, запечатленный Спасителем на убрусе, который ему подал художник, которого прислал царь Эдессы для того, чтобы исцелиться, глядя на этот образ. Да? И художник должен был его нарисовать, но Спаситель отпечатал свой лик, приложив его. Да? И этот образ ушел в город Эдессу. А когда наступили тяжелые времена, и надо было его спрятать, его замуровали в стену над воротами в город. И когда его в V веке открыли, после того, как наступили опять времена благополучные для христианства, то обнаружился не только сам образ, но и отпечаток на глине этого образа. И вот эта первая керамическая икона, получается, она настолько древняя, что… На 7-м Вселенском соборе, 8 веке, керамика была объявлена каноническим материалом для изображения икон. Так что…
Интересно.
Да, 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 это действительно так. И вот у меня, я видел икону, это так называемый «Спас на чрепий». И надо сказать, что даже вот в Ферапонтовском монастыре, в храме Рождества Богородицы, на противоположных стенах, на западной и на восточной, мы видим и убрус на белом фоне, изображенный нерукотворный образ, и этот же образ мы видим отпечатанный на красном полотнище, то есть символизирующем глину. Это очень глубокая символика и очень многоуровневая символика. Поэтому занятие керамической иконы, оно, в общем-то, ну, напрашивается, да?
Но… Не что-то новое, да?
То есть это как… Ни в коем случае. Да, вот ну, в Малаге, например, в музее, в одном частном музее находится икона 9 века «Спас на чрепии». И вообще это очень такая, ну, отдельная, может быть, даже специальная тема. Но у меня-то получилось вот как. Я встретился в 92-м году с замечательным священником, отцом Георгием Дроботом, который, ну, может быть, даже несколько наивно, полагал, что в России никто фреской не занимается, и хотел научить, искренне, просто совершенно бескорыстно хотел научить профессиональных художников заниматься в том числе и церковной живописью. И он собрал несколько человек, вот среди которых я оказался, и он для знакомства с нами попросил каждого представить одну работу, которая, по мнению нашему собственному, ну, как бы нас характеризует. И вот я представил работу, которая на выставке есть, это такие так называемые менты. Вот, ну, трудно представить что-либо более далекое, казалось бы, от церковного искусства. Таких два блюстителя порядка и палочками помахивают, ходят. И он увидел эту работу и сказал: «О, я знаю теперь, кто будет вот мою мечту осуществлять. Вы будете заниматься керамической иконой, потому что у вас это должно получиться». И вот тут он сказал очень важную вещь. Он сказал, что керамическая икона в истории христианского искусства недооценена. Недооценена как, именно как икона, потому что керамикой в церкви занимались много, но в основном декоративной стороной ее. То есть это украшение такое храмов и так далее. Мы видим это на Афоне. Даже надо сказать, что вот на Афоне, например, в огромном количестве, во всех храмах практически присутствуют изразцы, сделанные в Турции, в Изнике. Изник – это та самая Никея, где происходили два Вселенских собора. И как украшение керамика – замечательный материал. Мало того, она очень практична. Большинство полотенец, вот так называемых, в афонских храмах, они сделаны керамическим способом, потому что их удобно мыть, чистить там и все такое прочее. А вот с иконами не так много.
Я, можно еще такой вопрос задам? Там на выставке я смотрела фильм с вами, ну, где вы рассказываете о своем пути, о своем творчестве, и меня как-то запомнился такой момент. Вы говорите, что сначала, когда вы пришли к вере, к церкви, вы сказали: «Боже, ни за что я не буду заниматься как бы церковным искусством». А потом, уже как бы, ну, по ходу этого пути, вы говорите, что к христианскому искусству должен быть вообще любой человек причастен, каждый должен прикоснуться. Вот что такое с вами произошло, что вам открылось, что так изменилась ваша точка зрения?
Ой, ну, на этот вопрос легко ответить. Все дело в том, что вначале была, конечно, робость и страх. Просто страх, потому что мне казалось, это настолько выше человеческого разумения, и, ну, все-таки, обучаясь в художественных заведениях, сначала в Ростовском художественном училище, потом в Строгановке, я, естественно, имел перед глазами, ну, море, океан, да, но мне казалось, я был совершенно человеком не церковным, и крестился я только в 35 лет, и, в общем-то, ну, мне казалось, что тема просто, к которой невозможно приступить. Не говоря уже о том, что мое глубокое убеждение, что между людьми искусство – это, собственно, средство коммуникации, в любом случае средство коммуникации, между нами и Творцом, между людьми, между прошлым и будущим, там, и так далее, и так далее. Вот, но для того, чтобы в этой коммуникации участвовать, надо же ведь какую-то внятную произносить фразу, да, то есть надо какое-то сообщение сообщать, что я мог сообщить вначале. Вот, но по мере того, вот я встретил отца Георгия, и, собственно, он мне начал открывать это. И оказалось, что коммуникация – это возможно, если хотя бы одна сторона понимает, что она говорит.
Она говорит. Ну, то есть все равно все идет от внутреннего мира человека, от его ценностей?
Ну, наверное, тут так, знаете, это, наверное, очень гордо было бы так сказать, потому что я-то как раз считаю, что вот этот вот мир христианского искусства и вообще мир христианской веры, да, который, христианской культуры, вмещающий в себя такое огромное количество мудрости, красоты, философии христианской, да, и так далее, он настолько прекрасен и огромен, что скорее это мы к нему, прикасаясь, для себя что-то получаем. Поэтому я и утверждаю, что всякому человеку, ну, это как минимум полезно. Но вообще-то это необходимо.
Спасибо, да. Друзья, я напомню, что у нас в гостях сегодня художник-керамист Сергей Шихачевский. Вы слушаете передачу «Витраж». И наша передача выходит благодаря вашим пожертвованиям, и мы просим вас поддержать наше вещание. В описании эфира в прямых сетях вы найдете ссылку на наш сайт «Теос Медиа», пройдя по которой вы можете нас поддержать. И вот Сергей затронул очень интересный такой вопрос о значении христианского искусства, о том, как оно на нас влияет. И сегодня это будет тоже наш вопрос к вам, дорогие зрители и слушатели. Помогает ли вам искусство в вашей вере? Помогает ли оно вам открывать Бога, укреплять вашу веру? А еще будет лучше, если вы напишете, что именно вам помогает, какие произведения искусства, картины, может быть, книги, фильмы. Прошу вас тоже поделиться. И тогда вот мы обязательно прочитаем ваши комментарии, у нас получится такой диалог. Ну что ж, я думаю, Сергей, может, мы перейдем уже к фотографиям, да? Потому что у вас очень интересный альбом подготовлен. Давайте начнем.
Давайте поделиться. Вот, поехали, да?
Ну, так, вот воины какие, да?
Нет, это не воины, это не Петр, воины. Это Петр и Феврония.
Извините, да, извините.
Это Петр и Феврония.
Меня смутили шлемы, да.
Да. Ну да, но, собственно, монашеские клобуки – это, по сути, шлемы, действительно, это так. Вот, ну, легенду о Петре и Февронии мы все знаем, о том, что там долгая предыстория была, а потом, наконец, когда они уже в конце жизни ушли, каждый в свой монастырь, в мужской, женский, но князь Петр завещал, чтобы их похоронили в одном гробу. И при этом он предсказал, что они умрут в один день, да? Вот. И когда все так произошло, вы знаете, такой чересчур благочестивые душеприказчики решили их похоронить все-таки в разных гробах. А поскольку князь заготовил для них большой гроб, который стоял уже приготовленный в храме, то вдруг, к удивлению, придя утром, обнаружили, что они находятся в одном гробу. Их опять разделили. И опять они оказались. Тогда уж только догадались присутствующие, что их разделять не стоит. Так вот, собственно, эта икона воплощает вот эту легенду. Потому что, на самом деле, видите, они, по сути, превратились в одно тело. То есть это...
Это такой образ христианского брака, да?
Да, совершенно правильно. И на самом деле ведь Спаситель говорит, что два тела превратятся в одно, да, и то есть два человека станут единым организмом. И вот этот вот момент я просто попробовал, ну, так наглядно показать. Что самое интересное, я изначально, это для ограды Барашевского храма, изначально я их хотел расположить на двух сторонах углового столба. Но когда я вчитался вот в жития, их и в житии их совместное, то стало очевидным, что этого нельзя делать, и что если я поступлю так, то я поступлю подобно тем благочестивым разделителям их. Вот.
Вы поняли, и, что суть другая совершенно.
Да, совершенно правильно. И получилось вот так. И на самом деле мне дорог этот вот образ, потому что он такой... Ну и тут, если внимательно посмотреть, то увидно, что движение рук, например, их такое. Ну, свиток, белый свиток в руках у князя Петра. Вы знаете, да, что это означает верность Евангелию. Вот так, что если наша тема Евангелия в искусстве, то вот в данном случае, ну, чтобы люди знали, понимали, что вот этот свиток, очень часто его изображают в руках святых, в руках...
Но еще часто с книгой Библии изображается.
Да, но все дело в том, что с Библии изображается либо сам Спаситель, либо святители, то есть епископы или священники, как минимум, ну, как, например, святитель Николай, да, то есть он изображается у нас с Евангелием в руках, на самом деле, как со знаком закона. И точно так же мы Спасителя видим в куполе или вообще вот в виде Пантократора, когда он, Пантократор, как мы знаем, Вседержитель, и он держит в руках Евангелие как знак того закона, по которому он нас будет судить. Вот. А свиток белый в руках означает верность этому закону.
Верность, ага. Прекрасный образ такой.
Спасибо. Вот, ну... Тут можно сразу, все в том, что картинки немножко будут в разнобой, но и вот эта работа, я ее показываю в процессе работы.
Она на выставке тоже есть, я помню.
Да, она есть на выставке, но там она уже, как что говорится, покрашенная и поглазурованная, там вместо вот этих дырок там золотые яблоки. Это первый псалом, завершение первого псалма, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он делает, успеет. На самом деле, это самый любимый мой псалом, первый. Потому что я считаю, что в нем все сказано. И начинается он словами «блажен муж и жени, иди в совет нечестивых, и на пути грешных не ста». Вот. И как раз это, вот, собственно, нам всем такая заповедь. Поэтому, ну и помните, мы с вами, когда готовились, там вспоминали, что псалтирь, на самом деле, традиционно в христианском искусстве, всегда иллюстрируется сюжетами Нового Завета, сюжетами евангельскими, в знак того, что вот то, что было за 1000 лет до Христа, предсказано, а теперь оно осуществляется.
Так, что вот.
Ну, это у нас тут святой Иоанн Богослов, который под диктовку, да, ангела.
Как ангел его нежно обнял.
Да, но это тоже такая, это не моя. Вообще, вы знаете, придумать, конечно, новый сюжет, ну, практически невозможно. Это абсолютно наивно было бы так. Но, собственно, можно, конечно, изобрести, но вряд ли это будет совпадать, скажем, с церковным преданием и с традицией. Вот, поэтому это известная икона очень, когда... На самом деле, в некоторых случаях, когда изображаются все четыре евангелиста, ну, например, в одной из северных икон, вернее, даже «Царские врата», то всем четверым евангелистам ангелы каждый свой диктует.
Значит, вы все-таки, ну, как сказать, немножко ограничены, да? Вы знаете уже традицию изображения того или иного сюжета, образа, да? И вы должны ее придерживаться, да? Не так, что вот просто свободное творчество.
Вы знаете, это очень хороший вопрос на самом деле, потому что вот тут находится, вот знаете, это то самое лезвие бритвы. То есть, с одной стороны, если мы с вами будем смотреть все старые иконы, все старые росписи, такие, ну, которые по-настоящему трогают и которые по-настоящему выдающимися произведениями являются, они никогда не будут похожи друг на друга. С одной стороны. Они всегда будут рассказывать о своем авторе. Будь то Феофан Грек, будь то Дионисий, будь то тот, кого мы называем Андреем Рублевым, да, и так далее, и так далее. И вместе с тем мы всегда узнаем не только сюжет, но мы даже Андрея Первозванного по его всклокоченным волосам или апостола Павла по там темной бороде. Да, мы узнаем, они портретны, кроме всего прочего. Ну, или как вот отец Георгий говорил в свое время, а глаза у Спасителя карие. Так он наставительно говорил. Поэтому, когда я прочитал, например, такой, знаете ли, тоже очень благочестивый такой текст о том, что вот глаза у Спасителя ярко-голубые, но это явно такой, знаете, славянофильство такое в данном случае проявляется. То есть, ну, трудно, конечно, представить, чтобы у Спасителя действительно были голубые глаза, хотя Богу все возможно. Вот. Но в этом вот, в таком наставлении, что глаза у Спасителя карие, все-таки проявляется, знаете, вот эта некоторая точность. И то, что художник, иконописец, по крайней мере, который вступает на этот путь, естественно, оказывается в рамках традиции, никак по-другому. И вместе с тем он должен быть абсолютно сам. Вот он должен войти, да? Ну, знаете, даже такую уж простую вещь хочу сказать. Ну, вот хирург, представьте себе, он оперирует там, даже какую-нибудь простую там операцию делает. Но ведь он же не может сначала, например, начать зашивать, а потом разрезать там и так далее, и так далее. Ну.
Но вот когда смотришь на ваши работы, я имею в виду эту выставку Петра Павловки, то ощущение такого спонтанного творчества возникает.
Ну, это... Знаете, я тут можно, конечно, пошутить, но это, в конце концов, моя работа. Я долго над этим работал, чтобы такое впечатление было. Вот. Ну, вот это такой фрагмент, это у меня так называемые обломки, я их так называю. Первая версия это изображение храма Воскресения в Иерусалиме для Крестовоздвиженского, ну, Иерусалимского монастыря, для подворья в Москве. Вот, ну, изображение храма, да, но вот я решил сделать на специально ломал кусок глины, на нем уже писать. Вот, но это из 136.
А где он, где расположен, ну, потом в жизни?
Подворье? Подворье?
Нет, не подворье, а ваш вот образ, он на чем?
А, у меня будет картинка, давайте я могу пролистать довольно быстро.
Не, не нужно,
вот... потом. Нет, потом. Ну, потом. Тогда я просто скажу. Я покажу общий вид эскиза, пока еще не полностью готову, потому что там будет 30 иконок. 18 из них уже установлены.
Значит, вы решили на таких вот, как бы, кусочках таких сделать это, да?
Да, понимаете. На самом деле, эта вот идея началась 3 года назад, соединить текст, в частности, текст псалма с изображением. Ну, вот, я, на мой взгляд, это довольно плодотворная такая идея, потому что, ну, знаете, вот картинка, условно скажем, да, то есть изображение и текст, они каждый о своем. Но соединяясь, они дают некий новый совершенно образ. Еще один, более глубокий, возможно. Ну, как я надеюсь, по крайней мере. Вот. И, ну, тут-то все очень просто. «Аще забуду тебе, Иерусалиме» – это такой трогательный, в общем-то, да, очень текст и одновременно такой своего рода клятва. Вот. И при этом такое спокойное, красивое изображение храма Воскресения. То есть, ну, мне хотелось, чтобы не просто такое покаянная тема была здесь, прослеживалась, но и тема восхищения. Я когда первый раз увидел храм Воскресения, придя к нему даже неожиданно для себя, потому что наша проводница, монахиня Иликонида, она потом уже сказала, что это так специально делается, чтобы люди не готовились, чтобы они не знали, куда их приводят. И нас привели какими-то переулками. Вдруг говорят, вот это храм Воскресения. Вот. И это такой был, знаете, вот шок, прямо вот удар. Как вот та молния, которая там прошла и рассекла эту колонну знаменитую. Вот очень похоже, потому что, знаете, просто сами собой слезы полились. Вот просто сами собой. И вот, собственно, об этом я написал. «Аще забуду тебе, Иерусалим». Это как бы для себя. Я сам вот для себя пишу, что при том, что это текст псалма.
Я приветствую наших зрителей, слушателей, вот Татьяну. Друзья, пишите, как вообще вы любите христианское искусство, оно, какую роль в вашей жизни играет, и какое искусство вы любите. И вот то, что вы видите, тоже интересно будет, если вы зададите какие-то вопросы Сергею, чем-то поделитесь. Ну, конечно, лучше на выставке побывать, честно вам скажу. Если вы в Петербурге, то идите в Петропавловскую крепость на выставку лучше.
Спасибо. Вот, ну, конечно, буду рад. Если... Я там, кстати, оказаться должен 30 сентября и 1 октября, надеюсь. Так что, если будет вдруг желание, то можем там пообщаться. Даже я даже скажу, что в рамках этой конференции, которая традиционной теперь стала в музее Керамарх, вот в 16.00, 30 сентября, я буду проводить там как бы экскурсию. Ну, с Божьей, если Бог даст, конечно, как мы не там, чтобы никто не заболел, все доехали и так далее. Ну, вот тоже на ту же тему, это тоже из того же самого подворья. Вот Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, да. То есть, кстати, когда я сделал впервые вот эту вот... этот сюжет, вот сноп с серпом, то кто-то стал говорить, что вообще-то это такой советский вроде бы, да, такой образ и прочее. Но отец Дмитрий Смирнов, покойный, сказал, ну, вообще-то советская власть очень много, конечно, взяла. Но, ну, да, конечно, и все. Это древнейший символ на самом деле. Мало того, тут и о собирании зерна в Божьей житнице и так далее, и так далее. То есть это очень такая серьезная тема. Вот, поэтому вот, когда они дают такую какую-то... Ну, это тут, соответственно, видно, да, сейчас, то есть три отрока.
Да, помилуй меня, Господи.
Да, помилуй меня, Господи, ибо я немощен, исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе, обратись, Господи, избави душу мою, спаси меня ради милости Твоей. Вот, ну и пишу, что это из шестого псалма. То есть, на самом деле, три отрока в пище огненной, ну, понятно, такое очень... При том, что икона – это вообще-то 17 века, которую я взял в основу. Такой нормальный, хороший, правильный, Ярославль такой, знаете, и все. То есть, ну, конечно, я его немножко, если так можно сказать, перевожу, во-первых, в рельеф, а потом, конечно, немножко лишаю его тех признаков 17 века, которые, ну, скажем, чересчур манерные, может быть, там или еще что-то.
Вот. Ну, вот ангел, он прямо видно такой... трагический какой-то.
Ну, на самом деле, посади вас, извиняюсь, в горящую печь, тут радоваться-то особо, может быть...
Нет, я хочу сказать, что...
Я понимаю.
Видимо, настроение передается.
Да, но вы знаете, на самом деле ведь, ну как... Ой, даже вообще жизнь-то ведь непростая. И у нас, и у ангелов наших защитников тем более. То есть сколько им достается наших глупостей наблюдать наших немощей, знаете ли, и все. И вот они все нас защищают, продолжают вести, наставлять.
Да,
вот. Но это вот такое-то... Очень люблю. Это на самом деле... Такая итальянская икона Сиенской школы 13 века вот за основу была взята. Ну уж так она мне понравилась, что я ее решил вот тоже. Вот. Ну, конечно, вы понимаете, ничего впрямую не делается. То есть ты все пропускаешь через себя, и в любом случае это становится твоим. И если оно не становится твоим, то вообще нет смысла этим заниматься.
Ну, я понимаю, что канон. Канон, это, допустим, ну... композиция сама, да, что вот Мария так держит.
Ну, да.
Но это... ее взгляд, ее вот настроение, это художник уже привносит, да?
Ну да, привносит-то он привносит, конечно, но сколько он может привнести вот этого? Опять же, приходится следить, вы знаете, за собой. Но вот, скажем, у меня глаза никогда, вот в моих керамических иконах никогда не имеют зрачков. Я попробовал один раз. Один раз попробовал, получился ужас, потому что рельеф. То есть либо надо уже делать глаз дырочкой, просто продырявливать, да, там каким-то инструментом, либо вот такое, как я это называю, озерцо, такая лужица. Тогда получается правильно. На плоской иконе совершенно все по-другому. Если на плоской это сделать, это будет, ну, опять же, будет неправильно. Но до этого надо было дойти. Вот это я хочу сказать, что это надо было нащупать, это надо было найти этот подход. То есть я его не сразу, потому что я, когда первые глаза делал, я просто был, знаете, в глубокой растерянности. Ну, не получается, и все. То есть вот пришлось вот изобрести вот этот способ. Ну, если вот чуть-чуть отвечаю на ваш вопрос. Вот, это «Души праведных в руце Божьей», такой сюжет, который, в общем-то, ну, один мой знакомый, попросил на надгробии сделать. То есть вот, потому что, знаете, я, честно говоря, мне очень не нравится то, что происходит на наших кладбищах, и в то же время очень нравится то, что происходит на некоторых кладбищах в других местах, скажем так. То есть, когда у нас появляется такой, ну, фотография покойного, зачастую не похожая на него, да, и подпись просто там все. То есть утешения какого-то нету. Ну вот мы про утешение мы еще поговорим, когда будем говорить о памятнике Весеновации. Вот я только что оттуда вернулся из Хорватии с его освящением. Это такая важная очень тема. Вот. Ну и вот, собственно, то же самое в продолжении. Это тоже из того же крестовоздвиженского. Да. «И научи меня стезям твоим, направь меня на истину твою и научи меня, ибо ты Бог спасения моего, на тебя надеюсь всякий день». Вот. Ну и такой, опять же, кораблик, да, то есть корабль – самый символ церкви, корабль – символ человеческой души, путешествующей по житейскому бурному морю и так далее, и так далее. То есть, опять же, такой. Ну, а поскольку я стал с некоторых пор яхтенным шкипером, то для меня это еще и насытилось
таким, да?
Совершенной конкретикой, да, то есть абсолютно.
Давайте еще посмотрим, что это, может быть, Господня земля и что наполняет ее.
Да, и Вселенная, и все живущие в ней, да, вот такое тоже. Но это вот тоже специально сделано даже к выставке. Но это такое у меня херувимы такие, просто время от времени, знаете, просто, что называется, для души почти что. Я очень много икон сделал никуда, как бы, просто вот, просто потому что хотелось. Вот. Но это почти я повторил того спасителя, который у нас сейчас Троицкий, Весеновации, просто потому что захотелось сделать другого размера. Такой тоже нерукотворный образ. Ну вот, типичный спас на чрепе. То есть такой вот прямо классический.
А мне там еще Святой Георгий очень запомнился на выставке.
Большой, маленьких, там у меня несколько.
А он в разных меня запомнился.
Да, 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 да. Ну, Георгий, на самом деле, знаете, тут еще, я не только яхтенный шкипер, я еще и когда-то служил в кавалерийском полку, так что для меня Святой Георгий – это вообще просто вот самый-самый любимый святой, потому что…
Еще очень мне понравился Святой Николай, у которого у ног птички прыгают.
Ой, я, к сожалению, эту картинку не подготовил, но поверьте, да, то есть можем потом выложить, как-нибудь добавить. Это вот, да, это называется Никола Зимний. Строго говоря, это даже не икона, потому что...
Культура, ну, даже как-то.
Такая, да, при том, что она плоская вроде все, но там есть выход вот сюда, в наше пространство. То есть сам Никола изображен плоский, а потом вдруг у него объемная рука, и на ней прилетел снегирь и клюет, да, рябину. А филон его, она тоже вся рябинками расшита. И настоящие ягодки-рябинки упали вниз на снег, по которому другие птички прыгают, там снегири, синички, даже один воробей, и следы их лапок на этом снегу видны. Это вот такой был лирически задуман у меня, задумана такая была идея, просто вот захотелось, и Никола Зимний, ну, вы знаете, у нас есть Никола Вешний, да, в мае, есть Никола Зимний, 19 декабря, а родился 19 декабря мой любимый наставник, теперь уже покойный, к сожалению, Адольф Николаевич Овчинников, и в этот же день его крестили. Дедушка его крестил Николай, поэтому мы его знаем как Адольф Николаевич, а он Николай Николаевич, его святое имечко.
А вот давайте посмотрим, это распятие, да? Тоже
да, это эскиз. У меня практически все свои большие работы я делаю сначала эскизы в материале. Это, ну, это неосуществленная большая работа, ну, просто вот как пример того, как пробуем. Потому что для меня очень важно еще не только соединение с текстом, но и соединение с графикой. То есть почти все мои рельефы так или иначе дополнены немножко графикой.
А вот эти сюжеты, они как бы на ограды, да, делаются? То есть это не для ног или для...
Вы знаете, вот это как раз, это единственная, пожалуй, работа, которая делалась для интерьера. Может быть, поэтому она и не пошла в конце концов, потому что на самом деле, конечно, я ощущаю вот специфику именно в оградной, если можно сказать, фасадной иконы. Потому что, знаете, вот мои иконы своего рода, как я это себе представляю, что они своего рода являются защитой. Это то, что...
Это то, что встречает человек. Он еще не вошел в храм, а его эти
да, образы уже встречают. Но оно, с одной стороны, встречает, а с другой стороны, ограждает сакральное пространство храма и то, что принадлежит к нему. Поэтому вот многие мои иконы действительно расположены в основном на оградах. Вот уже несколько храмов с моими оградами. Ну вот это... А, кстати, вот здесь вот подготовка, да, то, что готовилось, то, что к отъезду на выставку.
В мастерскую мы попали, да?
Да, это в мастерскую, да, вы попали в мою мастерскую. Вот те же самые книжки, которые сейчас у меня за мной. Ну, как один мой знакомый, смеясь, говорит, да, ну, книжечки ты любишь.
Там, а, и вот как раз Святой Георгий там стоит.
Да, совершенно правильно. Святой Георгий Большой стоит, потом вот тут вот лежит вот маленький, соответственно, один на красном фоне.
Я вижу там, это Благовещение, да?
Да, это Благовещение, вот одно из тех Благовещений, которые сейчас на выставке.
Мы не увидим это побольше, нет?
Ой, боюсь, что я тоже не подготовил. Да. Ну да, и там второе на сеточке, вот оно мне тоже так показалось.
А вот на сеточке это доделанный образ, завершенный?
Да, абсолютно. Мало того, я с самого начала придумывал. Вы знаете, это у этой иконы очень долгая история. Я там маленький первый эскиз сделал лет 6 назад, но никак не мог подойти. И вот вы видите, там Богоматерь сейчас на синем фоне, да?
Архангел на белом.
А их объединяют золотые звезды и нимбы, которые летят со стороны, вот как бы от ангельской стороны, да, и летят сюда к Богоматери, и как бы на нее они прилетают. Вот, и знаете, это такая трогательная немножко история. Я очень люблю вот эту правую створку Благовещения, диптиха Благовещения, которая находится в Эрмитаже. Это Симоне Мартини. Угу. А вторая половинка, вторая створка, левая, с изображением, соответственно, Архангела Гавриила, находится в Вашингтоне. Вот. И вот они, получается, в разных пространствах, даже на двух разных полушариях. И вот, видите, тут как-то это мне вдруг такую подсказку дало, что у меня Богоматерь на синем фоне нашего земного неба, а Архангел Гавриил, ну, тут не надо никаких параллелей проводить между США, там, Российской Федерацией. Ага. Нет, тут это просто чисто художественный образ. Вот. Но на самом деле вот в знаменитом этом Благовещении Фра Беата Анджелика, который в картоне, который я имел счастье видеть вживую, там эта идея тоже есть. На самом деле Богоматерь находится под сводами помещения и на небе звезды. А там, где с левой части мы видим изгнание из рая, архангел Михаил прогоняет Адама и Еву, а там звезд нет на том небе. Они сами себя лишили этих. И вот тут вдруг над Богоматерью звезды появляются. Понимаете, это... Вот почему я говорю, что христианское искусство надо всем нам открывать для себя и любить.
Да, потому что очень богатая символика.
Неимоверная. Вы знаете, неимоверная, многоуровневая. И самое главное, что она вся живая. Это
знаете, Борис пишет очень интересно, наш зритель. Все, что делают люди искусства, думаю, навеяно свыше. Поэтому достойно восхищения. Спасибо, Борис. Вот интересная тема, да, навеянного свыше.
Ой, ну, знаете, вот устами бы Бориса да мед бы пить. Вот если бы это было всегда так, ну, было бы счастье нам всем, наверное. Ну, к сожалению, мы, конечно, мечтаем об этом, чтобы так оно было. Ну, стараемся быть своего рода проводниками, да. Ну, как получится. Ну, недаром же вот этот был свод правил для иконописца и определенный устав, там, да, как надо готовиться к написанию иконы. И даже, вот, ну, это, кстати, как ни странно, не только в христианстве.
Друзья, поделитесь тоже своими, пожалуйста, вот, впечатлениями. Христианское искусство, что оно для вас значит? Где вы с ним встречаетесь, важно ли оно, помогает ли вам. Задайте, может быть, какие-то вопросы. Вот будет интересно, если вы напишете, как Борис.
Так. Ну вот сейчас это один из рельефов. Я только что вернулся, я уже сказал, да, вчера прилетел из Хорватии с торжественного освящения памятника, мемориала новомученикам Ясиноватским, у которого такое название появилось официально, не мной придуманное. Это памятник сербско-русским страданиям. Так, значит, на территории этого монастыря в годы войны находился самый страшный концлагерь времен Второй мировой войны на территории Югославии. Чудовищные вещи творились там, мне даже больно об этом говорить и даже думать. И вот, собственно, это появилось. Очень случайное стечение обстоятельств. Ну, как мы знаем-то с вами, что ничего случайного не бывает, но... Получилось так, что владыка Славонский, Иоанн по-нашему, да, был в Москве и случайно увидел мою работу. И он человеку, который ему показал эту работу, сказал, вот я бы мечтал, чтобы что-то подобное было бы у нас в монастыре, на месте вот. И
этот монастырь находится на месте этого концлагеря, да?
Да, да. Даже так сказать, концлагерь находился на месте монастыря в момент, когда монастырь существует с XVIII века. Uh-huh. Концлагерь расположился там в 1941 году, а потом уже в поздние времена, в советские времена, вернули статус монастыря. Там такой огромный мемориальный комплекс, причем частично он находится на территории Хорватии, частично он находится на территории соседней Боснии и Герцеговины. Там граница просто в 200 метрах. Угу. Это река Сава, в которую впадает Уна. Вот. При этом это сербская православная епархия на территории Хорватии. Вот, полностью. И получилось так, что я приступил к этому памятнику. Так вот, то, что мы сначала придумали с владыкой, это было такая трагедию надо было показать. Трагедия, во-первых, мы придумали, что это будет красного цвета, во-вторых, там должен был быть текст такой поэмы, посвященный вот этому страшному событию. И когда я приступил к этому памятнику, я понял, что я так не могу делать. Я просто не могу. Я не справлялся, понимаете? Тем более, когда меня привезли в этот мемориал, и когда я прошелся по этой земле, ну, 700 тысяч там погибло людей. Mm-hmm. Вот. И я понял, что не смогу. И я к владыке обратился с просьбой. Я говорю, давайте мы поменяем концепцию. А что бы ты хотел делать? Я говорю, я буду говорить не о смерти, я буду говорить о воскресении. И mm-hmm. вот, собственно, это вот вы сказали, что Евангелие в искусстве, да? То есть, на самом деле, апостол Павел говорит, если мы не верим с вами в воскресение, то всей нашей вере грош цена. То есть, потому что в этом все дело. Вот в этом все дело. И вы представляете, сколько людей, скорбящих на свете, о своих родственниках, о своих близких, а тем более, вот если там ведь вот сейчас в этом месте, там очень мало стало сербов этнических, которые там жили веками. Но после всех этих страшных событий сербы оказались... Ну, почти там, то есть сказать, что они в меньшинстве, это ничего не сказать, их там очень мало. Ну, конечно, сейчас постепенно ситуация улучшается после всех этих событий и, соответственно, 99-го года и более поздних улучшается. И сейчас этот монастырь получает и поддержку и со стороны, конечно, вот.
Но... А скажите, пожалуйста, можно вот поконкретнее про памятник рассказать?
Вот... А сейчас вот, вот его общий вид, и вот сейчас. Это вот современная фотография, сделанная позавчера.
А вот, вот можно вот тот крупный вернуть вид и рассказать, что там? Там Христос стоит, держит за руки, да?
Это воскресенье.
Воскресенье.
Воскресенье, от которого я оставил только Адама и только Еву. И Спасителя, который вот. И тут надпись, соответственно, «Христос наискупил есть от клятвы законные, быв по нас клятва», да? Ну и так далее. А вверху написано, значит, «Где твоя, Аня, победа?» Ну, знаменитые слова, соответственно, которые на Пасху произносят. Да, да. Вот. Вообще-то получается так. Вот нижняя часть, вот я сейчас покажу, самая нижняя часть, часть, это тоже возникло, знаете, в процессе работы. Она была, должна быть по-другому. Самая нижняя часть – это три стороны, это просто имена сербские, мужские и женские идут. Причем рельефные и процарапанные. И каждая отграничена маленьким крестиком. Ой, сейчас я постараюсь туда добежать. Ой, ой, ну что.
Ну хорошо, давайте мы... Подождите.
Да-да-да, возвращайся.
Давайте будем... Вернемся, вы... Расскажите и пойдем дальше по этим картинкам, еще другое посмотрим.
Хорошо, да, а то у нас время, я смотрю, уже немножко поджимает. Вот, да, и вы знаете, получилось так, что вот этот памятник, вот он за 2 года, хотя там все можно было сделать месяца за 3, ну, за 5 максимум. Вот, но знаете, столько обстоятельств, которые повлияли на то, чтобы это получилось таким, а не другим. И вот, ну, вы говорите, да, там вот Борис нам только что сказал, что художник чувствует, что через него там, да, вот он осуществляет там некую высшую волю. Знаете, вот при работе над этим памятником я, можно сказать, чувствовал это, потому что, я еще раз говорю, такое стечение, такое количество стечений обстоятельств, вплоть до того, например, что в прошлом году, когда надо было отвезти это все, рельеф уже лежали у меня в мастерской, и надо было это доставить на место. И ни одна компания из-за коронавируса не готова была отвозить. Вот. И мы перепробовали много, даже готовы были заплатить немалые деньги за это все, но все упиралось. Вот нет, 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 давайте ждать. И вдруг, да, а я должен сказать, что я когда первый раз попал на Афон в 95-м году, я очень сильно полюбил...
Эту историю завершите побыстрее, потому что...
Хорошо, хорошо. Короче, за 2 недели до празднования 13 сентября Вдруг мне позвонили из Академии художеств и сказали, что можно отправить на машине, которая едет в Белград, с мозаиками Николая Мухина, нашего академика.
Чудо, можно сказать, произошло.
Да, но что самое-то главное, получилось, что мои рельефы целую ночь простояли под благословением святого Саввы. Понимаете, откуда его уже наш владыка Йован забрал, сам приехал на машине.
Хорошо. Давайте дальше смотреть ваши работы.
Давайте, хорошо. Да, одно только слово сказать. Монтаж-то вели местные мастера, а по WhatsApp, потому что мне каждый шов показывали.
Потрясающе, да?
Да.
Монтаж по WhatsApp.
Да, вот. Ну,
это
такая тарелочка. То есть,
хлеб наш насущный, дай нам...
Дождь нам есть, да. История, да. Это традиционная тарелка, но сюжет я придумал сам. То есть вот такой, знаете, вот хлеб наш, под словом хлеб я подразумеваю все в данном случае. И уют дома, и тепло, да. И свет в окне ночью. Да, 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 да. То есть да, вот поэтому так. Дальше. Ну вот это опять же у нас.
Плань, которая желает к потокам воды.
Да. Угу. Да. Тоже вот еще один. Ну вот это уже теперь ставший любимым образ. Да, такая тарелочка. Ну и вот это маленькое. Вот там было у нас большое дерево с золотыми яблоками. Да. Но это маленькое. Это совсем не оно. Вот. А это вот «Добрый пастырь». Сюжет очень древний, но в наших условиях, вот знаете, вот мало того, тут вообще слова Виктора Гюго я привел, ну потому что это было в подарок одному моему знакомому. Тем, кто поистине силен и поистине велик, всегда подобает заботиться о слабых и малых. То есть... Это вроде как, ну вот опять же, понимаете, это счет церковного, вообще христианского насчет искусства. То есть такое количество цитат можно просто извлечь у любого писателя, начиная там с первых веков, да, то есть если мы читаем Достоевского, ну как мы можем понять в Достоевском хоть что-то, в «Преступлении и наказании», например, если мы хотя бы отдаленно не понимаем, что такое Евангелие. Но вместе с тем, даже не зная Евангелия и читая Достоевского, мы уже приближаемся к этой культуре.
Приближаемся к Евангелию.
Вот. Да, ну вот это вот такой «Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа».
Даниил, 30.
Да. Да, это Даниил Варвульвином, и, в общем-то, я так очень люблю этот сюжет, потому что вот в Каппадокии, в моей любимой, львы всегда ужасно милые, ужасно такие, ну, они, правда, вообще в романском искусстве.
Сказочные такие, да.
Да, они такие вот это. Вот, ну, два слова скажем, да.
Это Каппадокия, да, уже?
Да, это храм, да, храм конца V, начала VI века, еще до того, как начали расписывать храмы. Вот, в Каппадокии все храмы пещерные, то есть они в мягком туфе выскоблены, и вот этот храм, видите, вот характерный признак, это амвон, находящийся в центре храмовой части.
А я хочу просто немножко пояснить, почему мы так перескочили, Сергей. То есть я так понимаю, что тема Каппадокии совершенно особая в вашей жизни. Я даже читала, что у вас есть какое-то интервью с вами, оно называется «Уроки Каппадокии». Вот вы могли бы сказать действительно, чем это вас так потрясло и что это в вас изменило?
Изменило все. В общем-то, на самом деле, Адольф Николаевич меня в 97-м году пригласил поехать с ним в Каппадокию. Ну, и не только меня, там было еще несколько человек, в частности, наш великий музыкант Толя Гринденко, Анатолий Тихонович, вот, и Леша Артемьев покойный, и так далее. Вот. И вы знаете, а я ничего не знал про нее, вообще ничего, о том, что такое Каппадокия, почему Каппадокия, зачем Каппадокия. Вот. Но поскольку позвал Адольф Николаевич, у меня не было никакого шанса отказаться от поездки, при том, что я даже взаймы брал деньги, у меня еще не было.
Скажите нам тогда, может быть, хотя бы в двух словах, что это и зачем? Не все знают.
Это удивительнейшее место в центре современной Турции, которое находится, ну, скажем так, 250 километров на юго-восток от Анкары. Это древний, один из самых древних обжитых регионов человечества, где вот такая удивительная история, я имею в виду с пейзажем и так далее. Она образована вулканической деятельностью, эти пейзажи. И с IV века в ней появились христиане, монахи, которые при этом, в отличие от других таких известных монастырских общин, жили неотрывно от местного населения светского. Почему? Потому что это страшно потрясающе плодородная земля. Естественно, монахи не могли сказать местным жителям, которые там жили тысячелетиями, что давайте мы теперь будем жить здесь, а вы уходите. То есть они жили вместе. И вот это вот какой-то, знаете, совершенно особый момент толерантности. То есть когда монахи своей жизнью, скорее всего, были примером для местных жителей, ставших поголовно христианами, судя по всему, вот. Но что самое интересное, с момента, когда начала завоевываться святая земля мусульманами и так далее, Каппадокия стала таким, знаете, собирателем всех регионов христианского мира. туда пришли армяне, туда пришли грузины, туда пришли греки, туда пришли сирийцы. И все это одновременно сосуществовало. И вот в Каппадокию, если попасть, то для начала, конечно, это просто голову сносит, потому что вся византийская живопись, одновременно, все направления буквально здесь представлены.
А у вас есть еще картинки какие-то?
Да, есть. Вот вам пример такого вот, такого композиции на своде. Видите, большой крест – это очень распространенный такой сюжет в Каппадокии. Вот там мы видим внизу немножко часть Вознесения. А вот теперь обратите внимание, четыре орнамента с четырех сторон креста и благословляющая рука Творца в середине.
Благословляющую руку, да, я вижу.
Да, вот эти четыре орнамента – это не просто так. Это четыре стороны света, просвещаемые Евангелием.
Ага.
Вот. Ну, это вот такой гениальнейший храм X века, это вот фрагмент, соответственно, вы понимаете, что это Иоанн Богослов сейчас стоит при кресте, это часть распятия. Живопись по своей смелости и по своей одновременно точности, вы знаете, просто, я, на мой взгляд, ничего общего не имею. Это тоже X век, это храм Чевушин. Это, видите, тоже фрагмент Вознесения. Видите, это ангелы сейчас возносят Спасителя в таком сфере такой прозрачной. И вот видите, ангела и рука его одна, и голова просвечивают сквозь эту сферу. И вот этот вот сюжет, который в романике, он, конечно, встречается часто, у нас в русском искусстве практически его нет, а в Каппадокии он в каждом втором храме. Это сон Иосифа. И вот видите, наклонное ложе. Я несколько лет думал, почему ложе наклонное? Почему ложе наклонное? А он при этом еще спит. Видите, у нас Иосиф. Так вот, символическая вещь чрезвычайно. Это ангел сейчас пробуждает спящее человечество к новому, новому мышлению, к новому миру, к новой жизни. Да? Вот. И наклон этого ложа указывает на вознесение, которое будет через там, 3 метра уже в центральной композиции. Вот это, ну, у нас, к сожалению, конечно, ограниченный формат, и вынуждены мы вот...
Давайте вот, как-нибудь вы нам про Каппадокию отдельно расскажете.
Да, расскажу, хорошо. А вот это вот, собственно, эскиз вот тех самых 30 иконок для Крестовоздвиженского монастыря, и вот, собственно, а вот они, первые иконки, которые сделал, вот они сейчас... И они уже смонтированы там на месте, так что...
Даже вот процесс увидели, можно сказать.
Ну, да, тут видите, ну, конечно, я-то, это, да, вот опять у нас, это красавец RGS 4 километра высотой, то есть тот, благодаря которому Каппадокия вообще-то получилось, образовалось. Ну и вот такой вот фантастический пейзаж там регулярно встречается.
Фантастический, по-другому не скажешь.
Да, ну вот у меня вышла большая книжка про Каппадокию. Еще должен теперь двухтомник выйти. И, собственно, вот 10 раз я уже туда ездил и буду ездить, наверное, еще, потому что, ну, это, знаете, это вот как перестать пить, например, чистую воду из источника. Вот для меня это источник чистой воды. И чистой...
А вот эти... Ага,
да-да, нет-нет-нет, давайте спросите.
Вот эти вот пики такие, это... Такие скалы, а в них что-то есть, да?
Или... Да, в большинстве из них есть, потому что, смотрите, там не просто так. Вот видите, вверху такая шапочка, они напоминают сморчки, да, грибы такие. Видите, тут такая шапочка, она из твердого камня, а под ней из мягкого туфа. Так вот в твердом камне, там вверху, там ничего, скорее всего, нет, потому что это гранит. А вот в мягком можно выдолбить себе пещерку или целый храм.
Есть храмы, да?
Да, не то слово. Вот вам, пожалуйста.
Как интересно.
Это 5 век. Это высота 12,5 метров от пола. Можете себе представить, это люди без электрического света выдалбливали. Я говорю, единственное, у них не было проблемы мусора, потому что весь этот туф, будучи извлеченным и выброшен наружу, через год превращается в плодороднейшую землю. Потому что его, он размывается водой, а дожди там очень серьезные весной и осенью, а зима там такая, что снега по грудь.
Интересно.
Да, это очень неблагоприятный климат для такой живописи, и тем не менее она сохраняется неимоверно. Вот это вот знаменитейший храм Варвары, который считают, что он эпохи иконоборчества, но он точно датирован X веком, так что ни о каком иконоборчестве речь не может идти. Другое дело, что есть определенные богословские идеи, которые он может воплощать. Вообще, ну, одним словом, да. У нас уже 13:48.
Да? Но еще что-то можем посмотреть пока? Так,
сейчас посмотрим. Mm-hmm. Если сможем, то сможем, не сможем.
У нас, конечно, немножко так получилось...
Галопом по Европам.
Перемешку, да.
Да, ну, простите, но, знаете, может быть, в следующий раз. Но я, честно признаюсь, я очень плохой этот пользователь, неумелый, несмотря на то, что вот, ну, картинки, да, обрабатывать могу, но...
Ничего страшного. Спасибо большое за ваш рассказ. Вот очень интересно.
Сейчас я посмотрю, может быть. А, вот, это вот отец Георгий Дробот, мой замечательный, дорогой мой учитель. Знаете, когда я с ним познакомился в 92-м году, моего папы уже не было 12 лет на свете, я когда отца Георгия увидел, я сразу понял, что это вот просто вылитый мой отец. Знаете, вот просто поверишь в переселение душ, потому что, вот, а это вот Адольф Николаевич Овчинников.
Ну, вот эти люди, про которых
вы рассказывали. Да, ну вот сейчас вот
ангел. Спасибо, давайте вот на этом ангеле остановимся, друзья. Благодарю вас. У нас в гостях был художник-керамист Сергей Шихачевский. Вот. Но нам удалось поговорить не только о Евангелии в керамике, но и о таком интересном памятнике, и даже побывать в Каппадокии. Спасибо за такое путешествие. Надеемся, вы к нам еще придете и расскажете про Каппадокию отдельно.
Вот. Про Каппадокию с удовольствием, с огромным.
Хорошо. Спасибо, друзья. Кто может, идите в Петропавловскую крепость и посмотрите прекрасную выставку керамической иконы.
Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо всем, да, всего доброго. Прощаемся со всеми до следующей пятницы. До свидания.
Всего доброго, спасибо большое.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.